Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай, Од Авину хай.
Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, 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 Am Israel Chai.
Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в эфире, желаем вам благословений Божьих на ваши сегодняшние начинания, дела, предприятия. И предлагаем послушать такое место Священного Писания, это апостол Павел. Мы очень часто обращаемся к этой 11 главе, потому что она касается еврейского народа. Сегодня я читаю 28 по 31 стихи. «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Итак, основной текст все-таки мы вам предлагаем вот этот. «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов». И в связи с этим текстом мы предлагаем вам сегодня порассуждать, может быть, слишком громко, но все-таки над глобальными вопросами вот человеческого, в данном случае еврейского бытия, понимая при этом, что нас, каждого из нас, из каждого из вас волнует, конечно, конкретный сегодняшний день. Нас волнуют в первую очередь непосредственно вопросы нашей жизни, а не наших предков и порой даже не наших детей. Хотя это уже спорный вопрос, потому что некоторых родителей, ответственных родителей, судьба своих детей волнует даже больше, чем собственная. Дескать, мы уже свое прожили, а как вот будут наши дети? Мы думаем, что и первое, и второе очень важно для нормального, трезвого человека. И тем не менее, мы затрагиваем глобальные, общенациональные вопросы, потому что, как и вы понимаете, и мы понимаем, что наши личные судьбы не могут складываться как-то изолированно, обособленно от наших собратьев, от той общности, которой мы, независимо, конечно, от нашей воли, принадлежим. Особенно это характерно для еврейского народа, так как он, если можно так выразиться, является предметом наиболее пристального внимания со стороны начальника жизни, то есть Бога. Это не значит, что остальное человечество живет вне поля зрения Господа Бога. Нет, просто у Израиля наиболее важная, центральная роль в устройстве судеб человечества и, конечно, своей тоже. Поэтому она, судьба этого народа, наиболее определенно раскрыта Богом, человечеству. И поэтому наиболее она и характерна. Она является образом взаимоотношений человека с Богом для всех наций и всех времен. Ну и, конечно, каждый понимает, что моя маленькая судьба сегодня предопределена местом и временем моего появления в этой общей судьбе народа, человечества. Поэтому для того, чтобы хоть как-то понять свои многочисленные, личные, от чего и почему, надо по силе возможностей вникать в общую, глобальную судьбу человечества. Вот почему мы сегодня предлагаем вам эти рассуждения. Итак, смотрите, что мы прочли. В отношении к благовестию враги. К какому благовестию? к благовестию, которое принес их Мессия, Иисус Христос. Они не просто Его не приняли, а стали врагами Ему. Поэтому не следует удивляться их сегодняшнему проявлению вот этой отчужденности, проявлению какой-то неприязни к христианству. Это, вообще говоря, не вина нашего поколения или прежних поколений, это беда нации, историческая беда. И вместе с тем, если хотите, это их миссия. Причем мы хотим отметить, что вначале было отвержение, неприятие Сына Божия, Христа. Сначала евреи стали врагами Христу, а потом уже христианство стало врагом евреям. Мы это говорим не для того, чтобы оправдать поведение или отношение христианства к евреям. Мы его осуждали и осуждаем, это цель нашей программы. Мы напоминаем об этом для того, чтобы и евреи, и христиане понимали исторические истоки сегодняшнего положения. Да, враги благовестия. Но это никак не дает права христианству пренебрегать благовестием Христа еврейскому народу. Это апостол Павел говорит о вражде иудеев к благовествованию, но он же говорит и такое. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудею. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Речь идет о вечной жизни или вечной смерти. Поэтому всякая амбициозная принципиальность ни с той, ни с другой стороны неуместна. Христиане должны, преодолевая всю неприязнь, благовествовать евреям. А евреи при всей врожденной вражде к христианству должны бы задуматься над их настойчивостью. Ведь они, христиане, благовествуя евреям, ничего не требуют взамен. И даже встречая явно выраженную неприязнь, не обижаются, готовы благовествовать. Почему так? Потому что понимают существующее положение с позиции Бога, а не с платформы своего эгоизма. А позиция Бога, несмотря на враждебность евреев к благовестию, такова. А в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Возлюбленные Божии, избранные. Вы помните... Мы говорили ранее, что неверно говорить о богооставленности еврейского народа в настоящее время. Это мы говорили тогда, когда разбирали или обсуждали вот всю ту горесть, историческую горесть, которую перенес еврейский народ за эти 2000 лет. И, значит, одна из причин называется богооставленность. Вот. Он не оставлен как нация, он Богом сохранен, он Богом восстановлен как государство, и, возможно, на наших глазах он будет восстановлен и в духовном плане. Но и в настоящее время каждый еврей, невзирая на его отчужденность или прямой атеизм, является возлюбленным Божиим, и Бог желает ему вручить дар вечной жизни». Ибо дары и призвание Божие непреложны. И это не наше утверждение, а утверждение самого Бога через его слугу апостола Павла. Возлюбленные Божии ради отцов. Отцам Аврааму, Исааку, Иакову даны величайшие обетования. И Бог, говоря нашим бытовым языком, не успокоится, пока не исполнит все их до йоты. Это удивительные истины. Знать, что тебя не кто-то там, а сам Бог так верно, так непреложно любит, мы думаем, это очень веско и ободряюще. И мы сегодня, как никогда, еще за 2000 лет еврейской истории, наблюдаем поворот евреев ко Христу. Это знаменательно. То, что 2000 лет казалось невозможным, невероятным, сегодня притворяется в жизнь. И если даже нельзя сказать, что массово, то все равно приходится констатировать, что довольно заметно. Заметно и для христиан, и для самих евреев. Это явление уже не может остаться незамеченным. И вольно, или невольно, евреи вынуждены обсуждать его, пытаться понять или отвергнуть. То есть это явление во исполнение пророчества уже работает и доказывает, что действительно дары и обетования Божии непреложны. При всей духовной разношерстности евреев обетования Божии, его планы неумолимо исполняются. А почему? Потому что он законодатель, он наблюдает за своим словом, чтобы оно неминуемо исполнилось. Здесь мы указываем, пытаемся указать, подчеркнуть вот это, философское выражение, единство противоположностей. Евреи со своей стороны стали вроде бы врагами благовестию, а Бог, неизменный в своих обетованиях, все равно ищет их. Ищет, потому что они Божьи избранники, они избранники Божьи, и они не утратили эту избранность. И сегодня это правило, эта закономерность со стороны Бога работает. Мы сказали о человеческой истории, мы сказали, что она течет так, это очень часто так кажется, как будто бы вопреки Божьей воле. Вроде бы Бог ничего не может сделать с человечеством, с человеком отдельным. Но если глубоко задуматься, то все равно при всех кажущихся неповиновениях, при кажущихся отречениях от Бога, при кажущихся действиях, противных Богу, противных Его воле, все равно исполняются пророчества Божьи. Враги Божьи исполняют волю Божию. А это, может быть, делается не на сознательном, вернее, это точно делается не на сознательном уровне, это делается, как говорится, в силу обстоятельств. Я не знаю, вот будет ли для вас убедителен такой пример. Мы сегодня переживаем, время, так сказать, разрядки. Мы как-то успокоились, мы даже забываем уже о холодной войне. Мы забываем о том периоде, когда обстановка, обстоятельства вокруг нас были как натянутая струна. То есть в любой момент могла вспыхнуть очередная, третья и, как уже не раз говорили, последняя война человечества. Мы переживали эти моменты, а Библия уже существовала и тогда, как вы понимаете. И это выражение, что и когда будут говорить «мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба, вот он как-то абсолютно противоречил, будем так говорить, историческому процессу. Исторический процесс катился к тому, что невозможен мир на земле, что обязательно разразится вот это побоище. И вот вы смотрите, каким удивительным образом исчезла эта напряженность. Для меня это убедительно, я вот хочу поделиться с вами, как вы воспримете. Шла борьба не на жизнь, а на смерть. И вдруг эти враги, которые должны были уничтожать друг друга, начали говорить о мирном существовании, начали говорить о том, что нужно начать разрядку, нужно покончить с холодной войной. Это враги, каждый преследовал, они не подобрели, друг к другу не подобрели. Но обстоятельства, обстановка, ими же созданная, сложилась так, что в этой войне, которая должна бы уже развязаться, в первую очередь должны гибнуть эти люди, которые организуют войну, а не то пушечное мясо, которое они готовили для войны. И, как мы говорим, мозги их повернулись мимо их воли. Они не к этому стремились. Когда они вооружались, то они стремились не к разрядке. А сегодня бедные бьются над тем, как уничтожить запасенное оружие. А почему? Потому что должен наступить на земле такой момент, когда люди поверят, что войны исключены из практики жизни, из практики решений взаимоотношений. Как долго это будет и как это будет, мы затрудняемся предсказать. Но уже одно сегодняшнее положение настолько резко отличительно от того, что было, и вот оно пришло, оно состоялось в результате, будем так говорить, нагнетания обстановки, нагнетания войны, окончилось разрядкой. Вот это я просто, для меня это пример, может быть, для вас пример. Почему я говорю, что когда кажется, что вроде все делается против воли Божией, все равно идет исполнение воли Божией. В этом стихе, который я прочел, кажущиеся противоречия. Враги благовестию и избранные Божии. Как это можно совместить? Человек это не может совместить, а Бог совмещает. А Бог совмещает сегодня, ведь евреи, которые за Христа, это же все равно евреи, это не переодетые язычники, это не обрезавшиеся язычники, это не принявшие иудаизм язычники, это подлинные евреи. Ведь повернулись же у них, пусть это не будет оскорбительно, мозги, умы, повернулись же. Почему же эти евреи, которые сегодня и этих ненавидят, и христиан ненавидят, как они могут быть уверены, что завтра их умы не повернутся к Богу, что они не признают своего Мессию, что они не признают и не станут христианами? Вы помните, когда мы говорили о последних седьминах, мы на основании пророчеств утверждали эту истину. Мы утверждали, что наша эра, вот эта, которую мы называем эра новой, вот она, видите, уже насколько устарела, вот эта устаревшая и кончающаяся эра закончится всеобщим христианством евреев. Вот эти враги благовестия признают это благовестие, преклонятся перед тем, которого пронзили, признают, что это подлинный Мессия. Другое дело, что это ценой многих ошибок, многих потерь, но исторически все равно придут к этому. Почему мы взяли этот текст? Чтобы на примере сегодняшнего дня, на примере сегодняшних евреев, которые уже не враги благовестию, которые уже приняли Христа, те евреи, которые сегодня готовы чуть ли не физически их уничтожить, по крайней мере, они очень неприязненно относятся к своим же собратьям, мы хотим вас убедить, что если 5 лет, 10 лет, кто-то один год вчера был такой же, как и вы, а сегодня вот он признал это благовестие, с вами тоже это произойдет. Какой ценой, когда это уже должен рассуждать каждый из вас. Поэтому чем скорее, тем лучше. Вы действительно, многие сегодня враги этому благовестию. Вы не можете понять христиан, чего это они навязывают нам свое христианство. Вот эти враги-христиане, они не враги. Это мы братья, у нас один и тот же Отец. У нас Мессия общий, у нас все общее. У нас общая духовная платформа. Это мы в силу своей некомпетентности духовной такие границы, такие пропасти между собой положили, что сегодня вот вынуждены говорить об этих проблемах. А в принципе, что движет христианином, когда он несет Евангелие? Ничего иного, как только желание ближнему того же, чего и себе. Мы, понявшие, вкусившие сладость, радость спасения, мы подобрели. Вот, может быть, вам непонятен этот термин. Мы подобрели. Мы должны быть добрыми. Это психология верующего человека. И он не может равнодушно относиться ни к какому виду горя или потерь человеческих, тем более потерь вечных, вечного спасения. Поэтому пусть вам не покажется, что это политическое какие-то мероприятия, что это, какие-то корыстные движения. Ничего подобного. Кроме потерь своего времени, своих чувств, своих эмоций, ничего. В этом христианин ничего не находит, кроме единственного исполнения воли Божией, нести спасение другим, получив его самим. Поэтому, когда где-то вы сталкиваетесь, я переключился с нашего народа, переключился на евреев, уговариваю евреев, чтобы вы, если вы встречаетесь с христианами, чтобы вы, хотя бы вот так, на чисто таких, прагматических основах задумались, чего ему от меня нужно? Можете даже прямо спросить, что тебе от меня нужно? И вам ответят: ничего, кроме вашего блага. Но если вам желают блага, выслушайте, задумайтесь, взвесьте. Тем более я еще раз и еще раз хочу подчеркнуть, что христиане это делают, если говорить по-серьезному, где-то даже не по своей воле. Это Бог движет. Бог так создает обстоятельства, вот Он так побуждает людей, что люди не находят себе покоя, ищут вас, ищут вот этих погибших. А вы задумываетесь и думаете, что это ими движет какая-то корость или какие-то личные интересы. Ничего подобного. Бог берет в орудие тех, которые пришли к Нему, и через них, точно так же, как и через неверующих, делает свое огромное дело. Мы эту истину часто подчеркиваем, что земля и все, что на ней происходит, вот эти все исторические события, которые так занимают наши умы, нам интересно, что и как и почему происходило, мы упрощаем эту проблему и говорим: все, что делается на земле и происходит на земле, с единственной целью: Бог выполняет свой план спасения человечества. Он облекается в эту нашу повседневность, в эту разноречивость событий, противоречивость судеб. Но Бог делает свое дело. И вот сегодня пришло время, Бог исполняет свое предначертание, свое предсказание, собрал Израиля, организовал государство. Конечно, это результат политической борьбы. Я, кстати, прочел недавно статью, что евреи накануне, так сказать, образования своего государства, накануне Второй мировой войны, были настолько разобщены между собою, настолько представляли различные интересы, борьба мнений, группировок, что, в принципе, взять и образовать государство даже по-человечески невозможно было. А война, видите, вот эта страшная война, раз и решила все проблемы. Во-первых, весь остальной мир заставила думать о том, что евреям нужно дать место. И евреям дала вот эту неистребимую потребность в создании своего государства, единого государства. Это тоже удивительно. Мы уже тоже на эту тему говорили. Просто напоминаем: единого, не израильского и иудейского, а единого. Потому что так предсказано. И сегодня никто даже не вспоминает, кто был в двух коленах или в двух с половиной в иудейском государстве, а кто был в израильском. Сегодня это единое. Вот так вот Бог удивительно совершает свои предначертания. И коль Он сказал, что это избранные Божии по обетованию отцам, то так и будет. Так и будет. И что бы евреи не вытворяли, как бы они не отрекались сегодня от Бога как такового и от своего Мессии Христа как такового, все равно придут к познанию и Бога, и своего Мессии. Все равно владыкой, вы помните, мы недавно говорили, все равно владыкой в Израиле будет вот этот Христос, сегодня непризнаваемый, сегодня, с которым сегодня враждуют его же, им же спасенные, им избранные люди. Парадокс. Но воля Божия исполнится, и единственное, чего мы желаем, чтобы это совершилось как можно скорее и как можно убедительнее и для многих. Опять-таки, почему? Чтобы избежать еще очень многих исторических потерь для народа в целом. Ну что значит народ? Это же люди, конкретные люди. Сегодня израильский народ – это конкретные имена, конкретные люди, мужчины, женщины, дети. Поэтому это не какой-то разговор вообще, а разговор о конкретной нашей судьбе. Сегодня мы живем в этот переломный исторический момент, когда вот идет параллельно и вражда, и подчинение благовестию. Вражда против благовестия и его подчинению. Благовестие начинает овладевать израильским народом, потому что близится время исполнения этого пророчества. Поэтому простая рекомендация: зачем противиться? Зачем противиться Богу? И неужели мы сильнее Бога, чтобы нам с Ним спорить? Не разумнее ли, не практичнее ли, если хотите, понять все, стать на сторону Бога и пользоваться всеми Его благословениями? Да благословит вас Бог, да поможет вам понять и эту истину. Может быть, она вам не кажется такой большой, но для нас кажется она очень важной, потому что она соблюдает ваше благо и на земле, и в вечности.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.
Тебе стремлюсь я.